Всем привет, с вами подкаст «Люди как вы», его постоянные ведущие Валя Козлова
и Толик Рогальский.
Раз в неделю мы встречаемся с интересными людьми около 30 и говорим о карьере, отношениях и других вещах, которые касаются каждого из нас. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на одноименный телеграм-канал.
Сегодня у нас в гостях Аня Гринёва. Аня заменяла у нас учителя по химии, когда я была в 10 классе, а Аня в 11. Затем Аня стала доктором химических наук. Долгое время Аня жила в Австралии, потом в Швейцарии. Теперь Аня живет в Германии и является руководителем научной группы «Компьютерная химия углерода» в Хайдельбергском институте теоретических исследований. Аня, правильно тебя назвала? Привет!
Да, самое главное, ты правильно мою фамилию произнесла, потому что все англоязычные, немецкоязычные спикеры страдают.
Что они говорят?
Чего они только не говорят. Немцы очень любят говорить Грюнова. Австралийцы и другие англоязычные люди часто отказываются говорить мою фамилию.
Чтобы не обидеть, просто Анна.
Пугаются. Там есть Y, там есть N, там есть апостроф.
Сложно, короче.
Но это ничего. Меня часто называют Антоном, потому что лень людям дочитать мое имя до конца. Видимо, они
Анатолий.
Видят первые две буквы и думают, что я сразу Антон.
Про имя я даже упоминать не буду. Я в паспорте Ганна, G-A-N-N-A, и в статьях, и во всех рабочих делах я тоже Гена, Гано, Джена, Джана.
Все варианты. Я, как Валерия, могу подтвердить.
Слушайте, у нас первый гость, который абсолютно на чиле попивает пивко во время записи подкаста. Я считаю, что это великолепно, просто великолепно.
Да, все бы так гости поступали. Чирс. У меня тут вот боржоми стоит, а у тебя, Толик, ты пьешь что-то время записей?
Обычно, да, обычно это отвертка. Но сегодня у меня прекрасный вечер, я выехал с работы, и было еще светло. И это прямо вау, для меня очень было необычно.
Класс, отлично, и предвкушаю выпуск. Ань, ты одна из немногих людей, которая, как мне кажется, очень рано осознала свое призвание. Я еще по нашим школьным годам помню, что ты у нас была главная по химии, заменяла иногда учителей. Расскажи, пожалуйста, как это вообще началось? Когда ты поняла, что ты химик?
Я на самом деле в школе еще не так была в этом всем уверена. С раннего возраста очень нравились точные науки. Сначала математика, потом это стало алгебра и тригонометрия, потом физика, и потом началась химия, и она мне очень понравилась. Мне кажется, очень важную роль в этом сыграло то, что в нашей школе вот эти точные науки преподавали люди, которые до этого преподавали в Национальном университете.
И это сотый лицей, я хочу отметить, не какой-нибудь лит.
Это ремарка для днепровских, потому что остальные ничего об этом не знают.
Аня, почему ты беззвучно смеешься? Мне приходится дописывать смех гостей.
Я представляю, если это наши общие литовские знакомые будут слушать.
А, я надеюсь, они будут это слушать, я очень на это надеюсь.
А я очень надеюсь, что ваши общие друзья будут не только слушать, но и постить в сторис то, что они послушали наш подкаст, нам будет очень приятно.
Короче, ты разбиралась в точных науках самых ранних классов, да, как только стало можно. Как ты к химии в итоге пришла?
Мне даже трудно ответить однозначно. Мне очень физика нравилась. Вот сейчас, если будут слушать пуристы, им понравится, а многим химикам не понравится, но химия в каком-то смысле — это часть физики. В целом, как-то кликнуло. Надо сказать, мне еще очень экономика нравилась в школе. И, в общем-то, в 11 классе я выбирала, куда поступать. У меня после олимпиад было свободное поступление на химфак и на экономику. Я решила поступать на химию. Просто в целом вот было вот это ощущение, как два кусочка пазла. С одной стороны, мне было интересно, и мне нравилось, и с другой стороны, у меня хорошо получалось. Потом в карьере такое часто получалось, поэтому я всегда стараюсь слушать вот это чувство, когда совпадают эти два момента.
Я поняла, откликнулась. Слушай, вот ты пошла учиться в наш Днепетровский университет. И как ты там оцениваешь уровень обучения? И вот еще важный вопрос. Что ты думала потом будет? Вот ты закончишь это образование, и кем ты станешь? Что ты будешь делать?
Во-первых, надо учитывать, что вот это вот интервьюируем людей в районе 30, соответственно, около скольки, чуть больше 10 лет назад я закончила наш университет, поэтому все мои впечатления, вот они 10-15-летней свежести. Тогда у кого было желание получать знания, все для этого было. Я, по-моему, не заплатила ни одной взятки. А, я помню, да, один раз я 15 гривен заплатила за украинскую мову, и за нее платили все.
Нет, вот. Хоть недорого.
После второго семестра я постоянно получала стипендию, и между вторым и четвертым курсом Я не сдавала ни одного экзамена, у меня все были автоматом. По всем химиям, физикам, математикам были замечательные преподаватели. Было бы желание учиться, преград вообще не было никаких.
Аня, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что все твои экзамены ставили тебя автоматом, потому что ты хорошо училась, obviously, да? Ты чем-то занималась во время университетской своей молодости, помимо учебы? Потому что там, вспоминая своих одногруппниц, которые автоматом закрывали, хотя в мое время, в мою бытность уже как бы автоматом никому ничего не закрывали, но вспоминая их, они как бы вне университета не занимались особо там своей карьерой или какими-то еще дополнительными знаниями в других сферах.
Карьерой я никакой не занималась. У меня первая настоящая работа, вот то, что называется работа, появилась, когда я переехала в Швейцарию после PhD. То есть все, что до этого было, это была учеба формально, а не работа. За это надо сказать спасибо маме с папой. То есть у меня не было необходимости зарабатывать деньги во время учебы в Украине. А так, я очень много училась. Конечно, у меня были друзья, была личная жизнь. Я занималась дополнительно очень много английским. Но каких-то других глобальных хобби у меня не было. Я не занималась никаким спортом, чтобы мне надо было там каждые несколько недель ездить на тренировки куда-то. То есть такого у меня не было.
И все-таки я хочу вернуться к этому вопросу. Что ты себе думала? Вот ты поступаешь на химию, и кем я буду? Химиком. А что ты будешь делать, химик, после вуза? Что ты думала об этом?
До сих пор не знаю.
Нет, теперь-то я знаю, но тогда я помню, когда я решала, вот куда поступать, вот эти 7 минут между химией и экономикой, бабушка с дедушкой моей с маминой стороны рвали на себе волосы, что надо поступать на экономику, потому что кем работать химиком, вот с дипломом химика в Украине кем работать. А мама с папой, опять же, спасибо маме с папой, они сказали, нравится химия, иди на химию, там дальше что-то придумаем. Я не знаю, сложилась бы у меня жизнь так, если бы я была экономистом. Вот когда я начала учиться, постепенно начала втягиваться, и где-то в курсе на третьем я поняла, что я хочу заниматься научной работой, то есть я не хочу работать на заводе или там учителем в школе. И, в принципе, довольно давно, еще до университета, понимала, что мне, наверное, будет комфортнее жить за границей. И, в общем-то, научная карьера, она к этому предрасполагает. И на четвертом курсе у меня был руководитель научный в ДНУ, у которого были связи с научной группой в Америке, и многие хорошие выпускники химфака ДНУ, у них была возможность поехать на PhD вот в ту группу в Америку. У меня такая возможность тоже появилась. Я закончила 5-й курс и изначально поехала с планами делать PhD в Америке. То есть, в общем-то, еще на 4-м курсе стало понятно, что будет возможность уехать, продолжить научную карьеру за рубежом.
Но ты, тем не менее, поехала в Австралию за PhD.
Сначала я поехала в Америку.
Ага.
Как-то Америка, она мне казалась, вот Америка, Америка, то есть одна большая страна с определенным уровнем жизни. Научная группа, в которую я поехала в Америке начинать PhD, расположена в Джексоне, в штате Миссисипи. Один из самых бедных штатов, с одним из самых высоких уровней преступности. То есть у меня был, конечно, шок.
Расскажи, что тебя конкретно ввергло в шок?
У меня, во-первых, не было прав. В Америке это было критично, то есть это был вопрос выживания. Из-за того, что мне пришлось жить прямо рядом с университетом, это даунтаун Джексона, то, что я видела и слышала там, я в Днепропетровске никогда не видела и не слышала. Я выстрелы в Днепре никогда, например, не слышала. И шок в плане начинать самостоятельную жизнь. Я помню, как я маме звонила и спрашивала, как стиральной машинкой пользоваться. Поэтому я довольно быстро поняла, что в Джексоне я оставаться не смогу на вот эти 5-6 лет этой PhD американской. То есть я первый один семестр там закончила. И все. И к тому моменту, как я уезжала из Джексона, я уже получила предложение делать PhD в Австралии в группе.
Расскажи про Австралию. У меня такие стереотипы. Перед дверьми дома стоят всякие змееловки, птицеловки, пауколовки, чтобы они в дом не заползали. Мне кажется, что там все время тепло, что все серфят, и вообще такой ведут, знаешь, немножко расслабленный образ жизни.
Но, судя по всему, в Джексоне опаснее, чем в Австралии.
Однозначно, вот просто однозначно. Да, в Австралии много всякой живности, которая тебя стремится убить, но она с потолка на тебя не падает. То есть, если жить, например, в даунтаун Сиднее или Мельбурне, в apartment building, то ты там особо не будешь видеть ни змеи, ни пауков. Я жила и училась в Канберре, такой город довольно растянутый по территории, то есть в основном люди живут в частных домах, и я жила, снимала маленькую квартиру внутри частного дома. И да, у нас иногда на driveway были и змеи, и внутри были пауки, но ты привыкаешь. Пауков я теперь люблю. По углам теперь тут в Германии выращиваю.
В террариуме вот. Или так в открытой среде?
В открытой среде. И
пауки свободного выгула. Каково тебе было в Австралии так далеко от друзей, родных, семьи и так далее? Это же очень далеко, большая разница во времени, и не приедешь на каждое там Рождество и Пасху домой.
Хорошо, что вот если будут мои родные, близкие слушать, для них это шоком не станет. Я как-то спокойно это все перенесла. Я вот после этого джексонского шока быстро стала самостоятельной и, в общем-то, научилась только на себя рассчитывать. Живя в Австралии, я поняла, что нужно учиться быстро заводить друзей. Поэтому как-то я довольно быстро смогла организовать себе какой-то такой круг знакомых. И в Украину я ездила где-то раз в год. Вполне хватало. В остальное время я общалась по телефону, по скайпу. И для меня это было очень комфортно.
Аня, дай нам совет и нашим слушателям, кто живет не в родном городе, не в родной стране, как быстро заводить во взрослом возрасте друзей.
Надо быть к этому открытым и не стесняться, приезжая на новое место, записываться во всякие вот эти internations и всякие нетворкинги. Когда я училась в Австралии, я была студенткой, то есть всякие student unions, всякие группы там по общим интересам, по каким-то культурным моментам. Просто надо понимать, что или ты себя заставляешь, независимо от своего характера, и если ты себя не заставишь, оно само собой не случится, и будешь сам сидеть.
Я все-таки еще хочу про Австралию спросить. Ты видишь какие-то отличия в местном менталитете, в культуре людей по сравнению там со Штатами или с Европой? Чем австралийцы отличаются от нас?
Действительно, есть какое-то общее ощущение расслабленности. Все делается, люди, когда надо, они пунктуальны. Но нет вот этого общего ощущения стресса, дедлайнов, то есть вот все как-то так расслаблено. Есть ощущение колониального прошлого. Австралийцам важно подчеркивать, что они австралийцы, а не просто криминальные отбросы империи. Да. Есть ощущение, с одной стороны, такой отдаленности в плане часовых поясов и в плане километров от Америки, от Канады, от Европы, которые культурно самые близкие, наверное, австралийцам. И есть в то же время ощущение состязания с ними. Об Австралии не часто думают как о стране с самым лучшим чем-то. И австралийцам хочется себя проявить и доказать, и это на самом деле отражается в очень многом самым лучшим. Лучшие баристы в мире, они в Австралии.
Лучший авокадо-тост наверняка в Австралии делают.
Это вообще родина авокадо-тоста.
Ну а что-то посерьезнее есть?
Wi-Fi изобрел австралийский научный институт CSIRO.
Аня, расскажи нам, пожалуйста, вообще, как жизнь ученого, за что платят ученому? То есть какая-то зарплата за что? Тебе надо что-то обязательно изобрести или что-то новое открыть? Какие у тебя цели в работе, какие KPI, как ты их достигаешь?
Главная цель — это делать науку. Измеряется это чаще всего в публикациях. Следующий важный показатель — это привлекать финансирование. Базовое финансирование минимальное. И дальше основное финансирование на научную группу идет из разных конкурсных грантов.
А расскажи вот еще про публикации, пожалуйста. Это какая-то аналитическая статья должна быть? Или это должно быть какое-то открытие? Или вот что публиковать?
Чаще всего большая часть наших статей — это то, что называется original research, то есть новые исследования. То есть мы задаемся каким-то научным вопросом, проводим исследования, находим ответ и дальше пишем статью, где всем остальным рассказываем, что это за ответ и как мы к нему пришли.
А у тебя есть какой-то пример такого открытия, который можно широкой массе рассказать? То есть не какие-то там нашли специальные там что-то, какие-то вещества, которые раньше не находили, а вот что-то такое, что будет понятно любому слушателю.
Одна из первых моих статей в Австралии была. Потом вышел на нее пресс-релиз смешной. Журналистка написала, что вот это открытие наше, оно поможет сделать прищепки для одежды, которые на жестком австралийском солнце очень быстро все ломаются, сделать их сильнее. В статье не было ни слова ни о прищепках, ни об одежде.
Ань, с какими самыми частыми стереотипами о химии, химических процессах, такими бытовыми ты сталкивалась?
Иногда бывают моменты, когда что-то слышишь в рекламе или, например, в фильме, и мы всегда с моим пациком, который тоже ученый, мы всегда себе говорим, сейчас отключили мозг. Мы с ним очень сильно ссорились, когда посмотрели «Теннет». Ему очень понравилось, он прям хочет еще пересматривать. А у меня мозг выключился минуте на 15-й, когда кто-то что-то сказал про «reversing entropy». Энтропия — функция состояния, а не процесса. Ее невозможно «reverse».
Развернуть назад.
Да, и все. И у меня мозг просто отключился. Джон сидит, наслаждается, мы выходим, столько радости прямо из ушей.
А он ученый у тебя?
Он иммунолог.
Кстати, вот такой вопрос. Я переболела ковидом. Мне теперь нужно вакцинироваться? Или если нужно, то когда? И чем отличается переболевание ковидом от вакцины от ковида? Я вот пока не знаю.
Я не первый источник этих данных, а повторяю. Насколько Джон рассказал... И в том, и в другом случае, то есть и при переболевании ковидом, и при вакцинации в том виде, в котором они сейчас существуют, задача развить антитела, которые смогут затем перезапускать иммунитет и иммунную реакцию на источник ковида. Если у человека нету этих антител, если он не переболел ковидом, то вакцина нужна и желательно два раза. Первый раз организм знакомится с легкой версией вируса, и потом второй раз вакцина перезапускает вот эти первичные антитела и повышают их содержание до нужного уровня для автоматического ответа. Когда первичные антитела уже есть после натурального переболевания ковидом, то имеет смысл делать только одну вакцину, вот эту как аналог этой второй вакцинации, для того, чтобы их перезапустить и довести до нужного уровня, то есть чтобы этот ответ иммунной системы стал автоматическим.
А первый и второй укол — это разные два укола или они одинаковые, их просто надо повторить?
Это зависит от производителя. По-моему, Moderna — это две разные. AstraZeneca — я не знаю. Johnson & Johnson смогли сделать это все как одну вакцину. То есть это очень зависит от производителя.
Понятно. Что такое компьютерная химия углерода?
Значит, что мы занимаемся исследованием с помощью компьютеров, а не лаборатории. Мы ищем ответ с помощью моделирования и симулирования, а не с помощью проведения настоящего эксперимента и наблюдения за результатами этого эксперимента в реальной жизни. Та часть, которая про углерода, это касается того, к чему мы применяем эту компьютерную химию. То есть моя группа занимается разными функциональными органическими материалами, материалы на основе углерода, и в частности мы больше всего занимаемся графеном. Графен — новый относительно материал, 16 лет назад был открыт, была присуждена Нобелевская премия по физике.
Прикольно, то есть ты делаешь вроде бы теоретические какие-то исследования на компьютере, но при этом они могут повлиять на изобретение альтернативного источника энергии.
Графен — хорошая аналогия, потому что каждая конкретная группа работает в маленькой-маленькой нише, и какие-то изобретения или открытия, которые потом доходят до человечества в целом, они состоят из пирамиды вот таких маленьких-маленьких открытий, которые друг на друге строятся. Я не могу сказать, что моя группа занимается чем-то, что приведет к чему-то, к какому-то новому источнику топлива. Моя группа занимается тем, что станет кусочком пазла в тысячекусочковом пазле, который, может быть, приведет к чему-нибудь полезному.
А кто занимается тем, чтобы агрегировать эти тысячи и тысячи кусочков в одно большое что-то, например, в вакцину от ковида или там в новый источник энергии? Как это все соединить вместе?
Это делают все вместе. Это не горизонтальный или вертикальный процесс, это действительно пирамида. Те, кто на самой вершине, они, значит, видели тот уровень, который только под ними. Те, кто под ними, видели уровень под ними и так далее. Часть работы каждого — это собирание предыдущих знаний всех других.
Я фоловлю одну женщину-ученого из Амстердама, и она там когда-то рассказывала, что жизнь ученого очень несладкая, потому что твое основное дело — это публиковаться, и на каждую возможную публикацию ты получаешь десятки-десятки отказов. Ты постоянно живешь в том, что тебе все время все отказывают. А ты как бы работаешь-работаешь, тебе все время все отказывают. Что это очень сложная психологическая работа. И скажи, у тебя так же? И если да, то как ты с этим справляешься?
Если когда-нибудь какой-нибудь ученый скажет, что у него или у нее не так же, они врут. У всех у нас так же. Это действительно жизнь, когда каждый день какие-нибудь отказы. То есть у меня, я даже подготовилась понравилось. Из вот всех, кто делает PhD, диссертацию докторскую пишет, где-то между 0,5% и 3% станут профессорами, то есть дойдут до самого верха научной профессии.
Чтобы дойти до статуса профессора, надо энное количество публикаций и часов преподавания или что-то еще надо?
Да, это надо, а потом надо податься на позицию профессора и чтобы тебя выбрали из 200-300 тысяч других кандидатов.
Ой-ой.
Суть в том, что позиций профессорских не так много, и это оправдано. Не надо, чтобы все были профессорами. И, соответственно, это чувствуется на каждой стадии этой профессии. Настоящая наука, она отличается от вот, учебы, от студенческих проектов тем, что ты не знаешь, получится или нет.
Ты писал 3 года диссертацию, понял, что это тупик и ничего не будет. Еще делать новую, писать с нуля? Ну, в смысле, вообще...
Нет, бросать академическую карьеру. Ну, новую, скорее всего, не получится писать, потому что финансирования на это не будет.
То есть, как бы ты просто угадал-не угадал, так что ли?
Ну, надо хорошим ученым быть, надо стараться как можно раньше почувствовать, если проект отрицательный, и найти какой-то вариант, как решить эту проблему. Еще необходимо иметь очень-очень-очень-очень толстую кожу. Есть разная статистика, но в среднем число людей, страдающих депрессиями, беспокойством и другими психическими расстройствами среди PhD-студентов 6 раз больше, чем среди обычного населения.
Аня, расскажи, пожалуйста, про планы. Вот ты рассказала, что верх как бы карьеры — это стать профессором. Хочешь ли ты, планируешь ли ты стать профессором, и какие это возможности открывает?
Я не то что хочу, у меня вариантов нет. В научной профессии, в академической карьере, на ней невозможно останавливаться на каком-то этапе. То есть, вот как Валя говорила, заново делать PhD — это не вариант. То есть у тебя есть от 3 до 5 лет сделать PhD, потом 2-5 лет сделать постдока, и дальше надо получать независимую позицию. И эти независимые позиции дальше идут через ранги профессорства. То есть та позиция, которая у меня сейчас в Америке, это бы называлась assistant professor. В Австралии это бы называлось lecturer, в Германии это называется junior group leader. Для меня следующая цель — это получить постоянную профессорскую позицию, когда меня смогут уволить, только если я, не знаю, с ноги зайду в кабинет декана и испражнюсь на его стол.
Что, в принципе, учитывая ментальное состояние ученых, иногда случается.
Это происходит.
Слушай, а еще я помню, ты мне показывала когда-то давно какое-то смешное письмо, где тебя назвали мистером, что-то такое, потому что как бы им к твоему, с кем ты переписывалась, в общем, товарищу, показалось невозможным, что он общается с женщиной такого высокого научного ранга. Расскажи, пожалуйста, каково это быть женщиной в науке, и есть ли какие-то в этом плане изменения в последнее время, или все так же плохо?
Алечка, я тебе могу письмо такое показать за каждый день моей жизни. Я сейчас такие письма получаю каждый день.
Я только что приехала из Египта, и там со мной никто не здоровался, а к Лёше все шли, тянули руку и кланялись, понимаешь? Хотя я первая заговаривала, там, например, с гидом или там с продавцом.
Ты в правильном направлении, да. То есть вот из большинства этих стран мне пишут «Dear sir». Угу. И если кто хочет, может посмотреть на мою фотографию на сайте моей группы, которые эти люди должны смотреть перед тем, как отсылать мне имейл. Но я очень надеюсь, что я там на Сёра не похожа.
Так это классный отсев. Это классный отсев. Если они минимальные не сделали, не посмотрели твою фотографию, все, это значит плохой студент.
Это фактор, это сразу отсеивается. В среднем по Европе из вот таких на высшей профессорской позиции всего 18% женщин. В общем населении женщин чуть больше 50%. То есть некоторый дисбаланс есть. И это чувствуется вот каждый день, во всем. Для каждого моего последующего утверждения есть научная статья. Женщин реже приглашают на конференции. Женщинам дают более нелестные оценки или менее лестные. То есть если сравнивать эпитеты в рекомендательных письмах не на основании каких-то личных предпочтений, а с помощью, например, natural language processing, то есть довольно объективных факторов. И эту статистику можно продолжать бесконечно. И что самое важное, мне кажется, это учитывать, что когда мы поступаем в университет учиться, практически на всех факультетах разбивка 50 на 50, то есть разбивка такая, как вот в общем населении. Конечно, есть небольшие плюс-минус, на физике может быть чуть поменьше.
Может быть, ты замечала по работе, насколько женщинам и мужчинам тяжелее или легче справляться с отказами и со всеми этими перипетиями научной жизни? Есть какое-то по этому поводу ощущение?
Меньше мужчин-ученых страдают от вот этого синдрома самозванца. Imposter syndrome. У женщин это практически как badge of honor. Вот ты спрашивала о том, какие есть подвижки в последнее время. В последнее время, конечно, все понимают, как это все плохо, и на факультетах проводится unconscious bias training, и вводятся квоты, например, на всякие панели и комиссии, чтобы обязательно были в них женщины. Это все происходит, но это порождает отрицательную реакцию в том, что если ты женщина на такой позиции, то это потому, что ты женщина, а не потому, что ты квалифицирована. Есть этот фактор, что есть вот такое отрицательное отношение. Раз ты женщина в какой-то комиссии, это потому, что в комиссии нужна женщина. Раз ты женщина-профессор, это потому, что на факультете не было женщин-профессоров. Но даже если бы тебе сказали «да», у тебя будет сразу вот этот вот синдром самозванца, и ты будешь понимать, что очень многие вокруг тебя будут думать, что сказали тебе «да», потому что у тебя есть определенные половые органы.
Слушай, ну это прям какая-то неразрешимая история. С одной стороны, мы понимаем, что для достижения какого-то баланса маятник, качнувшись в одну сторону, да, в сторону более патриархальной культуры, должен качнуться в обратную и в итоге выровняться где-то натуральным образом посредине. Но при этом это искусственное выравнивание маятника, как, например, квоты, да, они тоже вроде бы как порождают определенный байос, и это тоже какая-то фигня. Как бы ты это исправила, если бы ты была демиургом и могла бы влиять на эту ситуацию?
Я считаю, все равно квоты — это хорошо, потому что даже если есть вот эта отрицательная реакция, благодаря квотам количество женщин в этих позициях увеличивается. И чем больше женщин в этих позициях, тем больше женщин они будут приводить за собой. Поэтому даже если это такой искусственный способ создать этот баланс, он все равно очень-очень медленно, но целенаправленно приводит к какому-то выравниванию. И тех людей, которые будут негативно на это реагировать и говорить, что вот она получила позицию, потому что она, их будет меньше, потому что они не будут получать эти позиции. То есть в этом смысле злочастные квоты, я все равно за них. Я считаю, что это обязательно должно быть, что в любой комиссии. Я обращаю на это внимание, я говорю, если я захожу в комнату и меня слушают только мужчины, я обязательно сделаю какой-нибудь едкий комментарий на эту тему.
Это наш ответ вам, ребята.
Да, нет, я всегда, если какая-то конференция меня приглашает, то я вижу, что среди, например, keynote speakers нету женщин, я напишу, что или приглашайте меня как keynote, или каких-то других женщин, ну что это за...
Сборище белых мужчин.
Sausage fest, да. Это вопрос, который, опять же, согласно исследованиям, начинает проявляться в возрасте уже 5-6 лет. Все это начинается с вот этих вот игрушек, с того, что boys will be boys, а девочки должны быть красивыми. Это все начинается очень-очень рано. И, соответственно, должно вылечиваться, адресоваться тоже очень-очень рано, не во время профессорской работы, а во время детского садика.
Хочу смешную историю по этому поводу рассказать. Толик, извини, что мы тебя... Толик все время открывает рот, чтобы что-то сказать, а мы с Аней продолжаем говорить, и Толик захлопывает рот.
Но и Толик вот,
Извини, чувак,
белому мужчине надо захлопнуть рот просто, я чувствую.
Короче, история. У меня есть сестра, у нее есть сын, которому 3. Он ходит в детский сад, моя сестра феминистка и вообще молодец. И она, значит, узнает, что у них в саду будет какой-то праздник, и детям надо будет быть либо рыцарями, либо принцессами. Она приходит, конечно, в какой-то ужас, и начинает туда идти, как бы ругаться, приходит на собрание перед этим праздником и узнает, что на самом деле там будут 3 роли: принцесса, рыцарь и камень. И дети будут сами выбирать, кем они хотят быть. Там были мальчики принцессы, были девочки рыцари и даже несколько камней. Отличный садик, всем рекомендую в Днепре.
Класс. А на этой истории наши, собственно, вопросы заканчиваются. Аня, спасибо большое, что ты согласилась к нам прийти. Нам было супер интересно послушать твои истории. Приходи еще, а мы будем с тобой консультироваться по вопросам химии и через тебя с твоим парнем по вопросам иммунологии, если можно.
Обязательно. Он, когда выучит русский, можете пригласить его на свой подкаст.
О, это было бы здорово, кстати. Прекрасно. Нам, кстати, можно делать выпуски на английском, можем сделать опрос.
It's so true, Валя.
Посмотрим на твой уровень английского, Толя.
Окей. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале «Люди как вы», потому что иногда там проходят действительно жаркие дискуссии по поводу того, что говорит Валя, я или один из наших гостей. А на этом все. Всем хорошей недели. Всем пока.
Всем пока.
Пока.